Екатерина Михайлова. Методы практической психологии. Раскрой себя. Памяти Ирины Типикиной, бессменного редактора и крестной всех моих книг. Вместо предисловия. Ни век, ни десятилетия не заканчиваются сбоем часов. Во всяком случае, для людей и сообществ. Десятилетия, богатые событиями, имеют в культурной памяти особенно причудливые очертания. Слишком много пристрастных свидетельств, слишком для многих заслуживает упоминания совсем разное, и даже кажущиеся объективными, хронологические таблицы весьма избирательны. Всякая история вопроса отражает некую точку зрения или их сочетание, и сегодня излишне доказывать, что любое повествование есть трактовка. Это уже само собой разумеется. Даже историки и культурологи имеют дело с артефактами разной степени уловимости. Что же говорить о практической психологии или психотерапии? Последние вообще оперируют в чрезвычайно субъективном пространстве, оставляя в качестве материальных следов разве что публикации или протоколы сессий, но что можно в них разглядеть вне контекстов, хотя бы даже и самых ближних? К примеру, в поле помогающих профессий 60-е годы минувшего века иногда словно не заканчиваются вовсе. И мы на полном серьезе говорим о группах личностного роста, которые сами стали уже давно то ли брендом, то ли поношенные цитаты из никому толком уже незнакомого первоисточника. А то вдруг разговор ведется так, словно никаких 60-х с их иллюзиями и прорывами и вовсе не было. Психотерапевт и клиент встречаются вне времени, скорее все же не совсем вне, после Второй мировой войны, но и только. Словно оба они не принесли на подошвах пыль дорог, по которым каждому из них довелось пройти до момента начала терапевтической сессии. И как будто слова и образы, коими полно их взаимодействия, тоже были и будут всегда, а главное, означают всегда одно и то же. Профессионалы и их клиенты, конечно же, живые люди, и хотя бы по этой простой причине имеют даты рождения, а история их совместной работы тесно переплетена с реалиями времени и места, на языке которых они общаются. Они движутся по реке времени, продолжая свои диалоги, и лишь иногда задумываются об изменениях пейзажа, об ускорившемся или замедлившемся течении, о следующих параллельным курсом появляются и исчезают из виду новые явления и действующие лица. Всякий человек в психотерапевтической или тренинговой ситуации выражает нечто, неразрывно связанное с временем жизни, временем встречи с профессионалом, памятью о прошлом и видами на будущее. В принципе, тоже можно сказать и о профессионале. В конце 90-х в нашем институте проходили вечерами круглые столы, в том числе и что-то вроде мультидисциплинарных разборов случаев из практики. Институт. Речь идет об Институте групповой и семейной психологии и психотерапии. Вспоминается одна ситуация, имеющая прямое отношение к теме. В ней встретились или даже столкнулись голоса и суждения, принадлежащие не столько разным подходам и профессиональным категориальным аппаратам, сколько разным временам. И это было так ярко, что заслуживает упоминания именно здесь, поскольку позволяет вовремя объясниться с читателем по поводу содержания и названия этой книги. Итак, мы разбирали случай из психотерапевтической практики. Присутствовали психологи, психотерапевты, несколько врачей-психиатров, пара невропатологов, даже гомеопаты и народные целители проявили интерес к нашей попытке вместе подумать о механизмах и процессах, диагнозах и адекватных им интервенциях. Многоязычие уважалось и приветствовалось. Разные видения составляли смысл популярной тогда идеи диалога школ и подходов. Это был случай молодой девушки, собиравшейся через месяц выйти замуж за австралийца и уехать из страны. На фоне предсвадебных хлопот и тревог у нее развилась склонность к навязчивым действиям, самым огорчительным из которых было жевание и даже поедание концов своих длинных волос. Терапия была короткой и весьма эффективной. При этом многое в этом кейсе все же оставалось не вполне понятным, в связи с чем он и был выбран для обсуждения. И вот разные специалисты говорили о том, как они видят этот случай, какие вопросы задали бы клиентке, что казалось бы им адекватной терапевтической тактикой. Каждое новое суждение вызывало острое любопытство, ведь даже некоторых вопросов, важных для представителей другого подхода, коллеги просто понять были не в состоянии. А при чем тут это? Было над чем подумать и что прояснить. В том числе и в отношении собственной терапевтической конфессии. И тут прозвучал вопрос, который все присутствующие как раз очень хорошо поняли, да и голос, которым он был задан, был знаком. Дама-психолог в больших очках и перманенте очень громко и возмущенно сказала: «А скажите, с какой это стати здоровая молодая девица в данный момент не учится, не работает, а сидит на шее у родителей? Явное нарушение социальной адаптации». Вздрогнули и замолкли молодые, не очень врачи, и социальные работники, а также гомеопаты и народные целители. По возрасту никто из присутствующих не мог быть даже стилягой или тунеядцем, и уж тем более врагом народа. Голос, тем не менее, узнали все. Перевели дух и начали обмениваться взглядами, улыбочками. Мол, что с этой окаменелостью разговаривать? Мы это понимаем, мы это не из нафталина. Очень не хотелось нам всерьез думать о том, что где-то в Москве этот язык вовсе даже не мертвый, а вполне живой, на нем думают и говорят. Очень не хотелось также вникать в природу мгновенно возникшей глухой и неловкой паузы, не без труда заглаженной ведущим. И особенно не хотелось признавать, что ни один из нас зачастую не может быть уверен в том, каким геологическим пластам отсылают слушатели наши собственные культурные интроекты. Легко увидеть карикатурно заостренное, когда его носителем является чужая, не вполне приятная тетенька, а мы-то с вами все понимаем. Нелегко помнить, что это иллюзия. Как говорил Эйнштейн, рыба в последнюю очередь обнаружит воду. Разные культуры и времена считают проблемой и решением разное. Чувства, душевное состояние, отношения воспринимаются как знакомые или неожиданные, образцово-показательные или неприемлемые, уникальные или универсальные, демонстрируемые или скрываемые, наконец, требующие вмешательства и изменения или нет, по множеству причин. И как минимум, некоторые из этих причин явно связаны с духом времени, умонастроением, атмосферой. К примеру, в 90-е достаточно общепринятым было утверждение, что люди стали агрессивнее. Утверждалось это не только в публицистике, но и в интервью психологов и психиатров. В самом ли деле автобус перестроечных времен агрессивнее трамвая Зощенко? Вряд ли, но наследственность кажется важнее самого сравнения. Последнее доступно либо очень пожилому, внимательному и ничего не забывающему взгляду, либо аналитику, взявшемуся сопоставить художественные, бытовые и прочие тексты. И возникает вопрос, как соотносится уровень вербальной агрессии с другими ее проявлениями, а также с возможностью выражать гнев в социализированной форме, на митингах, в прямом эфире, в публикациях. Небезынтересен также объект агрессии, участие в процессе механизмов психологической защиты, сегодняшние и вчерашние нормы, касающиеся форм выражения. Стали ли люди агрессивнее? Не знаю, сложно сказать, но почти каждый кейс, в котором присутствует тема агрессии, добавляет оттенки и детали, делающие саму постановку вопроса непоправимо наивной. Поэтому, увы, мне не удастся предложить читателю простые выводы. Зато темы и суждения моих уважаемых клиентов склубились именно и точно в воздухе рубежа веков. Как и мои, что неудивительно. Мы жили и делали нашу совместную работу здесь и теперь, не ведая, что еще нас ожидает. Название «Вчера наступило внезапно» как-то раз сбросилось в глаза с афиши хорошего маленького театра. И дело не в постмодерне, а в том, что это правда, лучше не скажешь. Только время настоящее. Это происходит все время и всегда внезапно. Иногда важно сделать паузу и подумать о том, чем это было для нас. Когда работаешь не до того, важны контакт, диалог, результат. Написанное по горячим следам, как все работы этой книги, уводит чуть дальше. А сложенное вместе неожиданно оказывается своеобразным архивом, по отношению к которому вся эта книга — только первая попытка взглянуть на протоколы помогающих практик, как на материал, документ, свидетельство. Важен ли сам профессионал и его метод? До какой-то степени. Как психодраматист, я много лет задаю клиентам, работающим над самыми разными проблемами, традиционный для психодрамы вопрос: «Где мы? Что здесь важно для тебя?» Это неизбежный вход в построение сцены, контейнирующей в дальнейшем действие. И здесь следует напомнить несколько важных вещей, касающихся психодрамы. Первое. Тема работы известна, но будущее ее содержания таинственно. Оказавшись на службе или на кухне, человек и сам не знает, что именно окажется важным через полчаса, о чем все это. Это проверяется действием, движется и трансформируется им же. Второе. Автором получающейся картины, текстов, действия, мизансцен является клиент, а терапевт, тренер, лишь повитуха процесса, в котором в одних случаях важнее поддержка, в других — рефлексия, в третьих — что-то еще. Вместе с клиентом и группой мы составляем временный творческий коллектив и разделяем ответственность за достижение результата. Но авторские права и судьба этого результата всегда остаются в руках клиента. Третье. Терапевт, тренер и группа, конечно же, влияют на все происходящее, ибо любой человек говорит, действует, даже и для себя, учитывая, где и с кем находится. В нашем случае это не только вполне осознается, но и используется. Когда в психотематической группе участники после чьей-то личной работы говорят о чувствах и собственном опыте, породившем именно такие чувства, это делает наше взаимное влияние до какой-то степени рабочим инструментом. То же и с социометрическим выбором протагониста. Его или ее воля к личной работе соединяется с тем, что нечто важно не только для этого человека. Таким образом, все индивидуальные работы на сугубо личные темы были выбраны теми группами, в которых делались. Протагонист, ищущий свою правду, одновременно и уникальный человек со своей единственной жизнью и неповторимой личностью, и голос из хора. В отношении участников групп в опубликованных текстах везде соблюдается принцип анонимности, а из протоколов сессий исключены некоторые сведения, делающие людей, семьи или организации узнаваемыми. Психодраматический метод проявляет и подчеркивает это соотношение, но само оно отнюдь не специфика метода. Возможно, метод дает этому явлению форму и название, но не более того. В какой-то мере любая психотерапевтическая или тренинговая группа, как имеющая заранее известную тематику, так и свободная от нее, всеми своими действиями, спонтанными и довольно непредсказуемыми в каждый данный момент, отвечает все на те же вопросы. Где мы? Что здесь важно для нас? Глава первая. Близкое ретро или о чем шелестит трава забвения? «Трава забвения» впервые опубликована в журнале «Психодрама и современная психотерапия». 2005 год. Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит, Крапиве, чертополоху украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают, дело не ждет. И тихо, так, Господи, тихо, что слышно, как время идет. Анна Ахматова. Офелия. Вот розмарин. Это для памятливости. Возьмите, дружок, и помните. А это Анютины глазки. Это чтоб думать. Гамлет. Перевод Бориса Пастернака. Последние 15-17 лет мы жили быстро. Появилась, прошумела, и как в воду кануло столько явлений, персонажей, слов. Наши надежды и опасения, иллюзии и привычки этих лет, где они теперь? Ушли, но дверь осталась приоткрытой. Из нее словно тянет сквозняком. Из автомобильного приемника доносится «Осень, в небе жгут корабли». Усталый слух, разумеется, не включается. На то и шлягер, чтобы не слушать. И тут стерильные голоски подпевалок задушевно как мяукнут «Ретро-ретро-ретро-ФМ». «Как ретро? Уже? Погодите, погодите». Это когда же было шлягером? Не помню, ну и ладно, но точно недавно. Совсем? Или все-таки не совсем? А что тогда было еще? Вот так или примерно так всякий вздор напоминает о странном свойстве нашей памяти. Не помнить о событиях, лицах и чувствах последних 15 лет. Оказывается, очень быстро забылось очень многое, и забылось-то как-то особенно, словно бы и неспроста. В скудную зиму 1990-1991 года дружественный британец под Новый год пожаловал с визитом и фирменным кульком всякой съедобной всячины, которые тогда в Москве купить британцу было возможно, а нам нет. Совместно приготовив и уполовинив дары, расслабленно болтали, разумеется, о тревожных временах. Кто-то из московских друзей сказал с такой знакомой смесью стоицизма и легкомыслия: «Подождите, вот пройдет лет 10-15, и будем занудно часами рассказывать, как мы переживали экономический кризис. А дети-то будут в самом противном возрасте, будут корчить морды и говорить: «Да ладно, пап, хватит, ты 100 раз уже рассказывал, надоело». Что характерно, не рассказываем, и дети, достигшие положенного возраста, кривят мордочки совсем по другим поводам. А еще один коллега недавно посетовал, что уже который раз совершает ошибочное действие по Фрейду. Там, где следует написать 1995, пишет 1985. Как если бы этих 10 лет и не было. Не так важно, что и кого забыли, как сама природа этого забвения. Зачем оно? Что поделывают наши непрожитые чувства, недодуманные мысли в той стороне, откуда нет возврата? Узнать это с помощью психодрамы технически не так уж сложно. У нее не только все живые, но и все живое. А вот потребность оглянуться и готовность к встрече бывают разной степени зрелости, особенно если вчера наступило внезапно. В последнее время мне случалось несколько раз работать с этой темой. Довольно много людей разного возраста и опыта почему-то вдруг задались вопросом о природе того тумана, который покрыл их память, хотя обычно он связывается с будущим. Будущему полагается быть туманным. Прошлое же, тем более недавнее, обычно освещено резким светом наступившего понимания. Теперь ясно. Одна из метафор спутанной, затуманенной памяти о недавнем прошлом возникла у протагониста, пытавшегося объяснить свой интерес к этому явлению. «Как будто за спиной вырос лес. Нет, не лес, а заросли бурьяна, как бывает, где люди жили, а потом перестали жить. Крапива, чертополох, лебеда, оглядываешься, и ничего не видно».